Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы международный фестиваль русских драматических театров в Саранске. Во второй части передачи несовершенная случайность и детская литература в контексте культуры. В то время как политики и экономисты стран бывшего Советского Союза с трудом находят точки соприкосновения, люди искусства формируют новое театральное пространство. И свидетельством тому Международный фестиваль русских драматических театров, который в седьмой раз в этом году прошел в Саранске. Если на первых порах организаторы с определенным трудом собирали фестивальную программу, то теперь можно говорить о серьезной конкуренции театров ближнего и дальнего зарубежья. В седьмом по счету фестивале принял участие Павел Ходосевич.
Вдохновитель создания этого фестиваля и постоянный председатель экспертного совета, писатель и театровед Наталья Старосельская вспоминает, как все начиналось.
В Союзе театральных деятелей был организован Центр поддержки русского театра за рубежом. И мы начали практически действовать с абсолютного нуля. Меня поставили этот центр возглавить, потому что это была моя любимейшая идея. С тех пор, как рухнул Советский Союз, у меня была только одна идея – всех соединить. Я совершенно не собиралась заново создавать Советский Союз, но как бы все-таки, чтобы люди не чувствовали себя такими трагически оторванными. И людям было необходимо понять вообще, что они делают. Кого ты видишь, куда ты ездишь, что ты еще. Начали с того, что собрали базу. С радостью поняли, что во всех бывших республиках остались русские театры. Когда мы собрали всех главных режиссеров и директоров театров СНГ, Прибалтика вся, все были. И мало того, значит, мы еще к ним присоединили главных режиссеров и директоров театров республик, входящих в состав Российской Федерации. Понимаете, они 100 лет не виделись. Стоял в зале просто стон и рыдание. И тогда же Юрий Мифович Соломин обратился к нам с просьбой к Центру поддержки, чтобы мы взяли каким-то образом под свое крыло «Март». Вот это, помните, существовала такая международная ассоциация русских театров, которая к тому времени практически уже перестала действовать, но, тем не менее, значит, эти мартовцы тоже все приехали. И вот тогда, в один прекрасный день, у меня появились в комнате, в моем кабинете в СТД, два человека, Сергей Федорович Емойкин и Андрей Николаевич Ермолин. И они сказали, что вот в Йошкар-Оле, в общем, погибает уже этот фестиваль мартовский. Вот я решила, что действительно так сошли звезды, этот год. Город Саранск для меня освящен двумя именами. Уникального скульптора Степана Эрзи и именем Михаила Михайловича Бахтина, который в мордовских лагерях отбывал. Первое издательство, которое стало издавать его книги, это было Мордовское книжное издательство. Чего не хватает в этой точке? Театра. Значит, мы попытаемся это восполнить.
Одним из первых на фестивале свой спектакль под названием «Он и они» показал уникальный двуязычный театр «Ибрус» из Баку, созданный 10 лет назад Рустамом Ибрагимбековым.
Вот мы сегодня с актерами обсуждали. 10 лет практически бесплатно они работают в этом театре. Я страдающий очень. То есть я не только ничего не получаю, но то, что я зарабатываю на чем-то другом, я вкладываю в этот театр. Мы не достигли никакой всемирной славы. Слава Богу, что нас приглашают в Саранск на фестиваль. Какие-то добрые слова в наш адрес говорят. В Москве у нас есть очень наши доброжелатели, которые нас любят. Это все имеет для нас большое значение. Каждый из этих актеров работает и в других театрах. В кино снимаются. Но 10 лет мы почему-то с упоением занимаемся этим делом. Допустим, в нашей родной республике нас не ценят. За это время этих бедных актеров ничем не наградили. Значит, есть что-то в этом очищающее.
В подзаголовке пьесы значится «Репетиция в двух действиях». И на сцене действительно происходит репетиция провинциальной труппы, которая готовится принять участие в юбилейном чеховском вечере и репетирует сцены из «Дяди Вани». В ходе репетиции ее участники как бы примеряют на себя разные роли. В одной сцене актер играет Астрова, в другой – Войницкого. Актрисы тоже меняются местами. Кстати, в программке персонажи спектакля так и названы. Он в роли Астрова и Войницкого, она в роли Елены Андреевны и так далее. При этом в пьесе проходит история личных взаимоотношений актеров. Главные герои – муж и жена, а другая женщина – жена второго актера, как выясняется, давно и безответно любит первого. Словом, настоящий любовный квадрат. Отмечу прежде всего блистательную работу азербайджанских актрис Мехрибан Зеки и Мелек Аббас-Заде. Очень серьезную работу показал народный артист Азербайджана Юрий Балиев. Герой народного артиста Азербайджана Фахраддина Манафова, играющий то Астрова, то Войницкого, несет главную событийную и смысловую нагрузку пьесы. Мне в героях Фахраддина Манафова не хватило чеховских «Пяти пудов любви». А вот в спектакле Государственного русского драматического театра Республики Мордовия «Человеческий голос» по пьесе Жана Кокто этих пудов было гораздо больше, чем 5. Моноспектакль заслуженной артистки России и народной артистки Республики Мордовия Зинаиды Павловой был показан на малой сцене театра. Это пронзительная история потерянной любви, рассказанная актрисой на предельно высокой эмоциональной ноте. На сцене лишь она, диван и телефон, в котором звучит любимый голос. Хотя вполне возможно, что шнур телефона давно оборван, но женщина, уже находящаяся на последней жизненной черте, не совсем адекватно оценивающая реальность, лихорадочно мечущаяся по своей крохотной комнатушке, продолжает бесконечно говорить с ним.
Вчера вечером я сразу же легла и приняла снотворное, чтобы заснуть. Одну таблетку. Да, в 9 часов. Болела голова, но я взяла себя в руки. Пришла Марта, она позавтракала со мной. Я пошла за покупками, вернулась домой.
А на большой сцене Русский драматический театр Республики Мордовия показал «Дядюшкин сон» по повести Федора Михайловича Достоевского. Кстати, оба спектакля поставил Вячеслав Гунин. И в этом спектакле работают превосходные актеры. Прежде всего, это касается Ирины Абросимовой, ярко и смешно сыгравшей Москалеву. Симпатичная, добродушная молодая актриса, обладающая необычной характерной внешностью, становится как бы центром вселенной города Мордасова, движущей силой всех происходящих в нем трагикомических событий, связанных с приездом важного гостя. Актриса Юлия Власова очень точно и умно сыграла Зинаиду, дочь Москалевой. Удачей спектакля стала и роль главного героя, князя К, которую сыграл народный артист Республики Мордовия Сергей Адушкин. На первый взгляд казалось, что этому молодому, ироничному, улыбчивому и немного застенчивому артисту, как будто созданному природой для ролей Санчо Панци, Фальстафа или Скопена, не очень личит роль престарелого князя. Но артист справился с ней очень даже неплохо. Его герой – эдакий хитрован, человек, про которого говорят себе на уме. О своем театре рассказывает Сергей Игонькин.
Как сказал Бисмарк, человеку, проруководившему 5 лет театра, я могу спокойно доверить командованию армии.
Актеры, как говорят, практически все считают себя гениями. Вот легко ли руководить, не знаю, правда, сколько у вас труп сейчас человек, ну, скажем, 50 гениями?
Идеально в театре, что у каждого артиста был режиссер. Вот штатные единицы. 30 артистов, 30 режиссеров.
Самым экзотическим участником фестиваля стал театр «Зеро» из Израиля, который в следующем году отметит свое 10-летие. Он создан бывшими актерами Ташкентского молодежного театра Олегом Радовильским и Мариной Белявцевой. Коллектив театра составляют сейчас наши бывшие соотечественники, творческие люди из стран бывшего СССР и выпускники израильских институтов. Театр привез спектакль «Заколдованный портной», поставленный Олегом Радовильским по произведениям Шалома Алейхема. Создатели назвали свой спектакль «Историей одного безумия». Бедный портной по настоянию жены отправляется в соседнее местечко, чтобы купить козу, и попадает в нелепейшие и трагикомические ситуации. В конце концов, портному вместо козы подсовывают оборотня. Его семья остается без молока. Тему этого спектакля можно назвать чаплинской. Речь идет о судьбе маленького человека, попавшего в жернова равнодушного и жестокого мира.
Ну, что слыхать?
Что слыхать? Меня, как видите, все-таки побаиваются. Ибо сказано, человек бой есмь. Ибо я не мальчик. Пришел я к Меламеду, и померились мы с ним насчет премудрости, и выяснилось, что я лучше знаю, всякие библейские сказания и молитвы. Во всяком случае, попросили у меня прощения и вернули мне ту самую козу, которую я у них покупал. Вот она. Возьмите ее на минуточку. А мне дайте стаканчик.
Есть у меня для тебя, Шимон Элли, стаканчик старой вишневки. Если ты, конечно, захочешь.
Райского вина. Ну что ж, давайте испробуем и скажем свое мнение.
Оборотень.
Скажите мне, дорогой мой родственник, вот вы человек разумный и с многими людьми дело имеете. Скажите, верите ли вы в разного рода наваждения?
А именно?
А именно?
Оборотень.
Оборотней. Чертей. Нечисть. Всякую.
Ты к чему это говоришь?
Да нет, я просто так спрашиваю. Заберется эта нечистая сила к вам в дом и начнет вытворять свои штуки. Катку с борщом опрокинет, крынки перевернет, все горшки на пол бросит, а потом подложит вам кошку в кровать. Так что кошка лежит у вас на груди, и вы дышать не можете. А ночью глаза открываете, она на вас смотрит, словно грешный человек.
Знаешь, Шимон Элли, покойников я всегда страшился, а теперь начинаю верить и в оборотней, и в домовых.
Еще бы! Попробуйте не верить!
Сыгран спектакль очень динамично, в беззаботной стилистике студенческих дипломных работ. Саранские театралы с нетерпением ждали приезда главного гостя фестиваля — Московский драматический театр имени Станиславского. Художественный руководитель театра, народный артист России Валерий Беликович решил опробовать на провинциальном зрителе последнюю премьеру своего театра — спектакль по булгаковскому роману «Мастер и Маргарита». Стало ясно, что за недолгое время работы в новом качестве Беликович вполне освоился в новом коллективе и теперь уверенно определяет и реализует творческий курс театрального организма. Он сумел достаточно быстро превратить большинство актеров в своих единомышленников, подобных тем, что 35 лет проработали с ним бок о бок в театре на Юго-Западе. Мощный, жесткий, умный, трагический, осознающий ужас содеянного им Понтий Пилат, народный артист России Валерий Афанасьев, инфернальный надменный паяц, существо без костей Коровьев Филипп Ситников, несчастный, потерянный, доведенный дьявольской командой почти до безумия Иван Бездомный, гутоперчивый мальчик Сергей Медведев, пластичная, как пантера, вкрадчивая, призрачная Гелла Людмила Халилулина, нежная, трепетная, надорванная несчастьем Маргарита, юная актриса Анна Сенина. Запоминаются практически все актеры команды Беликовича. Хотя иногда глаз и слух внимательного зрителя фиксируют в игре некоторых пережимы и едва заметную фальшь. Надо отдать должное творческой отваге Валерия Беликовича, который решился сыграть в своем спектакле главную роль – Воланда. Воланд в его исполнении – игрок, который наслаждается аурой, энергией и угаром игры. Часто приходится слышать, что режиссеру нельзя играть в своих спектаклях, поскольку он на сцене все равно останется режиссером и будет исподволь нервно наблюдать за своими подопечными во время действия. Но если у Беликовича в этом спектакле и наличествуют элементы такого синдрома, то, как ни парадоксально, они идут только на пользу зрелищу. Ибо Воланд в интерпретации Беликовича, по сути дела, является и автором, и режиссером этого загадочного и грандиозного зрелища, в которое сам вмешал и сакральную фигуру, и гениального писателя, и суетливую московскую толпу.
А как может управлять человек, если он не только лицо возможности составить этот самый план, лет там, скажем, в тысячу, но он даже не может ни за что участвовать в своей жизни человек, даже за свой собственный завтрашний день, как он может управлять? Но представьте себе, допустим, вы, Михаил Берлиоз, да, уважаемый человек, редактор Толстого литературного журнала, представьте себе на минуту, представьте, что вы начинаете управлять жизнью человеческой, всем распорядком на земле, управлять это, входить в откуда, наслаждаться, и вдруг у вас церковь легкого. И все. Все. Ваше управление закончилось. Тот, кто недавно полагал, что он чем управляет, просто оказывается неподвижно лежащим деревянным ящике, окружающий, понимая, что толку от лежащего больше нет никакого, просто сжигают его печи. А бывает еще хуже. То есть, вот, например, человек задумался съездить какой-нибудь там и слабо, но этого сделать не может. Потому что неизвестно почему. Вдруг возьмет, да и попадет под трамвай.
А вот спектакль «Исповедь», показанный русским драматическим театром имени Маяковского из Душанбе, был отнюдь не громким и далеко не бравурным. Эта сценическая композиция, написанная и поставленная замечательным драматургом и режиссером Барзу Абдуразаковым, у него и его актрис, получилась пронзительная исповедь семи самых разных женщин. Здесь история измен, обманов, утраты веры, гибели близкого человека. Причем режиссер не использует в спектакле эффектные сценические ухищрения. Обстановка скромна и даже аскетична. 8 стульев и 7 сидящих на них женщин, каждая из которых по-своему несчастна, будь то учительница, бизнес-вумен, профессиональная нищенка, представительница древнейшей профессии или опустошенная горем простая пожилая женщина. Не хотелось бы выделять кого-то из актрис, но все же не могу не сказать особо о 7-й женщине, которую играет заслуженная артистка Республики Таджикистан Фатима Гулямова. Эта прекрасная пожилая актриса, мать автора пьесы и режиссера, несмотря на просьбы сына остаться дома, все же приехала на фестиваль, будучи очень нездоровой. И за это ей особая благодарность и земной поклон. Потому что без ее участия, без ее последнего трагического монолога о погибшей дочери, спектакль, наверное, много бы потерял. Но все же, наверное, главным событием 7-го международного фестиваля русских драматических театров «Соотечественники» стал превосходный спектакль Национального академического драматического театра имени Горького из Минска. Поставлен он режиссером Сергеем Ковальчиком по пьесе Андрея Курейчика «Пани Каханку». В этой очень своеобразной и глубокой пьесе, которая отсылает зрителя в 18 век во времена первого раздела Речи Посполитой, фигурируют два реальных исторических персонажа. Один из самых влиятельных финансовых магнатов княжества литовского Кароль Станислав Радзивилл и король Станислав Август Понятовский. Их духовное противостояние составляет главную интригу спектакля. Радзивилл – человек странный, экстравагантный, взбалмошный и при этом на редкость разносторонний. Он и ученый, и изобретатель, и литератор. Кроме того, он поклонник и покровитель театра. В его имении есть даже небольшая труппа, которая разыгрывает перед ним и его гостями забавные спектакли. Играет Радзивилла народный артист СССР Ростислав Янковский и делает это изящно, умно, иронично. В свои 83 года артист легок, подвижен, по-юношески запальчив. По другую сторону нравственного барьера король Станислав Понятовский, которого великолепно играет артист Александр Суцковер. Его король умен и даже по-своему талантлив. Хотя, конечно, как большинство представителей монаршего звания, чрезвычайно честолюбив и заносчив. В этом спектакле у каждого из героев своя правда. Радзивилл, которого все вокруг называют «паня Каханку» за его добрый нрав, мечтает о недостижимом счастье людей, которые должны обрести радость полета. И люто ненавидит политиков и вельмож всех рангов. Есть своя правда и у короля, который с горечью восклицает:
«Это же не цивилизация, это не Европа. Это же Сибирь какая-то, Сибирь. Пожалуйста, видел? Ты видел это? У них даже еще снег лежит.
Ваше Величество, это не снег.
Не снег, а что?
Соль.
В самом деле, соль.
Да.
А почему?
А почему у Радзивилла на дороге сугробы с солью? А, да потому что это безумно дорого, Ваше Величество. Я вам докладывал, Карл Радзивилл, как бы это вам сказать, в общем, большой оригинал. Дело, кажется, было так. Недавно на его перу дамы выразили желание покататься на санях.
В мае.
Ну да, ну, сами понимаете, ну выпили лишок, ну как-то бывает. Снега, естественно, уже не было, и пани Каханку, чтобы похорохориться перед дамами, приказал всю дорогу засыпать солью, и чтобы так... Ну, чтобы сами ехали.
Пан Генрих, почему? Почему такие богатства достаются сумасшедшим? Ух, будь моя воля, я бы...
А знаешь что? Не поедем мы к нему... Разворачивай кортеж. Едем на 7 в Гродно. У меня страна разорена, народ голодает, а они, эти жирные коты, разбрасывают деньги, закапывают их в землю и ездят по ним.
Я их видеть не хочу.
Ну, если мы не хотим получить этот кредит, а нам позарез нужны деньги. Казна пуста, а ваши долги...
Не надо мне рассказывать про мои долги. Я король. Мое дело вести войны, рубить головы, строить дворцы.
Сестра Радзивилла Теофилия, народной артистки Беларуси Белла Масумян, старается оградить брата от последствий его вредных фантазий и причуд, но при этом, желая добра, обрекает его на горе. И лишь маленькая забавная театральная компания, которой покровительствует пани Каханку, весела и беззаботна. Примадонну этого театрика Олесю все называют ангелом. Актриса Вероника Плешкевич действительно очень похожа на ангела. Пушкинская прелесть важной простоты – это и о ней тоже. Жизнь Олеси кончается трагически. Но в начале спектакля она и ее коллеги по маленькому театру, развлекая пани Каханку и его гостей, поют веселую песню, которой я и заканчиваю свой репортаж.
Оле! Оле, погулянка! Народ не дивила, по пане Каханку был разделилом, бо был он магнатом, магнатом богатым, магнатом ведомым, у сетей дома был свет неспокойный, поморки две войны, великого князства минули часы, а пане Каханку спотался с русалкой, и вы не там шубу были селянны.
Это был Павел Ходасевич с подробным отчетом о Международном фестивале русских драматических театров в Саранске. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 12-го. Коротко об основных новостях к этому часу. На Кудринской площади в Москве, где расположен новый лагерь сторонников оппозиции, сосредоточено большое число сотрудников МВД. Тем не менее, в целом обстановка в лагере остается спокойной. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, задержанная в четверг полицией, при задержании получила сильный ушиб руки. Об этом сообщила адвокат Чириковой Виолетта Волкова. По ее словам, факт получения травмы официально зафиксирован медиками. Вместе с Чириковой задержаны еще 5 человек. Правозащитная организация Amnesty International считает оппозиционных активистов Алексея Навального и Сергея Удальцова узниками совести. Об этом сообщил глава российского отделения Amnesty International Сергей Никитин. Навальный и Удальцов 9 мая были обвинены в неповиновении полиции и приговорены каждый к 15 суткам административного ареста. Из «Справедливой России» исключены несколько депутатов Госдумы, поддержавших кандидатуру Дмитрия Медведева при его утверждении в Думе на посту премьер-министра. Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге отложил на неопределенный срок слушание по делу бывшего командующего армией боснийских сербов Ратка Младича. В Греции в четверг приведено к присяге временное правительство страны, которое проработает до ближайших внеочередных парламентских выборов 17 июня. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле призвал к учреждению прямых выборов президента Европейского Союза. Новое правительство Франции и президент страны Франсуа Олланд приняли решение о сокращении министерских окладов на 30%. Умерла знаменитая американская поп-исполнительница Донна Саммер.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы слушайте книга «Несовершенная случайность» и детская литература в контексте культуры. Сегодня в руках Ильи Смирнова книга «Несовершенная случайность» с подзаголовком «Как случай управляет нашей жизнью». Книга вышла в издательстве «Livebook Gayatri». Ее автор, сообщает интернет, Леонард Млодинов, получил степень PhD в области теоретической физики в Университете Калифорнии в Беркли. Его перу принадлежит множество статей, и кроме того, он написал 5 научно-популярных книг, которые переведены на 25 языков. И что же, Леонард Млодинов нашел ответ на вопрос «Как случай управляет нашей жизнью?» С этим вопросом я обращаюсь к Илье Смирнову.
Эпиграфом к рецензии поставил бы слова Степана Борисовича Веселовского, написанные 100 лет назад, но с каждым годом все более актуальные. Неоспоримым доказательством научной истины стали считаться цифры, таблицы и проценты, независимо от их происхождения и степени достоверности. Леонард Млодинов не историк, как академик Веселовский, а физик. Российским читателям известен как соавтор Стивена Хокинга. Но сегодняшняя наша книга, вышедшая в издательстве Livebook Gayatri, в основном все-таки о проблемах человеческих, то бишь социальных. Конечно, там присутствует популярный очерк теории вероятности. Но как строится изложение? Биография ученого, Джероламо Кардано, Блез Паскаль, Якоб Бернулли, суть его открытия. Дальше о том, каким образом это проявляется в нашей жизни. По всей книге разбросаны занимательные задачи, иногда простенькие, иногда слишком сложные даже для ученых мужей, иногда веселые, иногда не очень. 2 студента загуляли и вместе опоздали на экзамен. В качестве оправдания рассказали профессору про лопнувшую шину в автомобиле, на котором они ехали. Профессор согласился их допустить к экзамену, но рассадил в разные комнаты и задал каждому дополнительный вопрос, на котором из колес лопнула шина. Какова вероятность, что они выкрутятся?
Ну, это даже я могу сообразить.
Не будем лишать радиослушателей удовольствия от самостоятельного мышления на эту тему. А вот невеселая история из жизни самого автора. Понадобилось сдать анализы для оформления страховки. И я цитирую, в одну из пятниц 1989 года врач сообщил, что у него положительный анализ на ВИЧ. Причем вероятность, что он действительно заражен вирусом смертельной болезни, 999 из 1000. Он еще прибавил, мне действительно очень жаль, как будто бывали пациенты, которым он говорил о своем сожалении, но на самом деле ничего подобного не испытывал. Далее врач ответил на кое-какие вопросы относительно протекания болезни, после чего повесил трубку, видимо, торопился сообщить очередному пациенту крайне важную для него новость. В результате похоронная новость не подтвердилась. И это было не чудо.
Но это просто, наверное, врач такой обманул или ошибся, привел неправильные цифры.
Врач для начала не должен был так разговаривать. Ну, хотя что поделаешь, если в моде механическая честность с пациентами. Но суть не в том. Слушайте внимательно. Он вычислил мой шанс из следующих статистических данных. Лишь в одном случае из 1000 анализ на ВИЧ может дать положительный результат, хотя кровь при этом не заражена вирусом. Может показаться, что врач сказал то же самое, однако это не так. Врач перепутал вероятность того, что результаты моего анализа будут положительными, если я не являюсь ВИЧ-инфицированным, с вероятностью того, что я могу и не быть ВИЧ-инфицированным, даже если результаты моего анализа окажутся положительными. Конец цитаты. Внимание! По статистике, за тот же 89-й год около 1 из 10 000 гетеросексуальных, не принимающих наркотиков, белых американцев, мужского пола, сдавших анализы, оказались ВИЧ-инфицированными. Как мы уже знаем, ложная положительность – это 1 случай на 1000. Значит, из 10 000
10 человек должны были получить положительный анализ, хотя никакого СПИДа у них нет. Итого, лишь один человек из 11, результаты анализов которых оказались положительными, действительно был ВИЧ-инфицирован. Врач сказал, вероятность того, что в анализе ошибка, равна 1 из 1000. А на самом деле ему следовало сказать, не волнуйтесь, шансы на то, что вы на самом деле не инфицированы, выше 10 из 11. Почувствуйте разницу. Люди путают, переставляют местами исходные условия и результат. В книге приводятся аналогичные корректировки по диагностике рака груди с помощью маммограммы, по допинг-контролю в спорте, где я цитирую заключение, основанное на масштабной проверке, равносильное обвинению большого числа невиновных спортсменов. Ну и, наконец, в правосудии. Знаменитое дело Симпсона. Доводы защиты, цитирую. Свидетельство о том, что Симпсон раньше бил Николь, свою жену, ничего не значит. В США 4 миллиона женщин ежегодно терпят побои от мужей и парней, однако в 1992 году убитыми оказались в общей сложности 1432, то есть 1 из 2500. Следовательно, очень немногие мужчины, поколачивающие своих жен, способны их убить. Верно? Да. Имеет отношение к делу? Нет. Нас интересует невероятность того, что мужчина, который бьет жену, зайдет так далеко, что убьет ее, а вероятность того, что женщина погибает от руки именно того, кто ее избивал. А вот из тех убитых женщин, о которых говорил адвокат, около 90% были убиты именно теми, кто их бил. Опять же, почувствуйте разницу. 1 шанс из 2500 или 9 из 10.
Ну, боюсь, что не каждый врач или юрист, не говоря уже про журналистов и театроведов, готов к решению подобных задач.
Когда мы учились, теория вероятности была как-то не в чести при очень высоком уровне преподавания математики. Вот даже в старших классах с математическим уклоном, который, например, ваш покорный слуга заканчивал, не преподавали теорию вероятности. А в Швейцарии преподают. Почему? Может быть, автор книги прав, когда увязывает популярность тех или иных разделов вроде бы сугубо теоретической науки с господствующей идеологией. Например, почему теория случайности не появилась в Древней Греции? А потому что вера в волю богов и судьбу блокировала движение мысли в этом направлении.
А современный свободный капитализм должен его, наоборот, всячески стимулировать.
Ну, на самом деле, стихийности там с каждым годом все меньше, по мере того, как бюрократия берет под контроль свободные проявления не только людей, но даже помидоров, смотри, соответствующий международный томатный стандарт. Но на идеологических драпировках, вы правы, всеми цветами переливаются невидимые руки, экономика как поле деятельности игроков. Значит, вот оно применение теории, разработанной Кардана, именно для азартных игр. Броуновское движение мириадов якобы независимых потребителей, они же избиратели. Но если бы Млодинов просто подвел теоретическую базу под идеологические клише, книга не стоила бы внимания. В том-то и дело, что его позиция очень близка к позиции историка Веселовского. Он все время обращает внимание на достоверность или недостоверность используемых данных, призывает к точному пониманию, что на самом деле означают цифры, какая за ними стоит реальность в конкретной ситуации. Я цитирую, «случайные события часто выглядят как неслучайные, и истолковывая все, что связано с человеком, нужно быть осторожным, не путать одно с другим. Важно разглядеть смысл там, где он есть, но не менее важно не пытаться выудить его оттуда, где его нет. Числам приписывается особый вес. Если учитель оценивает сочинение по стобальной шкале, незначительные различия и в самом деле что-то значат». Но если 10 издателей сочли, что рукопись первого тома Гарри Поттера не заслуживает публикации, то каким образом бедная миссис Финнеган, это обобщенный образ учительницы, проводит тонкое различие между двумя сочинениями, ставя за одно 92 балла, а за другое 93? Если мы допускаем, что качество сочинения в принципе поддается определению, то нам придется признать, оценка не описание качества сочинения, но его измерение. А измерение, как ничто другое, подвержено случайности. Надежнее судить о людях, основываясь на анализе их способностей, нежели на цифровых показателях.
Такие слова специалиста по теоретической физике – это в сущности приговор механической угадайки на экзаменах и всей системе единого госэкзамена.
Автор крайне скептически, местами просто издевательски настроен по поводу точных, выраженных в цифрах, оценок того, что неформализуемо. Группа добровольцев, которых попросили оценить 5 бутылок вина, оценили бутылку с этикеткой $90 выше, чем с этикеткой $10, хотя хитрые ученые налили в обе бутылки одно и то же. А вот ближе к вашей специальности. Массовое исследование рынка музыкальной продукции. Участникам предложили прослушать, оценить и по желанию скачать 48 песен исполнителей, о которых они не слышали. Этих участников разделили на 8 разных миров. Им давали статистику скачивания только в рамках их собственного мира. В каждом все песни начинали с нулевых рейтингов. Потом каждый мир развивался независимо. Была также 9-я группа, контрольная, которой не сообщали дополнительной информации. Что получилось? Популярность песен очень сильно варьировалась по мирам. Например, от 1-го места до 40-го в контрольной группе 26. Как только песню начинали скачивать, ее кажущаяся популярность оказывала влияние на будущих покупателей. И вот выводы, к которым приходит профессор Калифорнийского технологического института. Писателей надо оценивать по их произведениям, а не по тому, сколько экземпляров книг продано.
Ну, вот что интересно, социологи, в том числе те, которые занимаются искусством, должны довольно основательно изучать математическую базу своей специальности, ту же самую теорию вероятности, но выводы у них получаются несколько иные.
Потому что под сферой мышления – сфера мотивации. Если есть интерес в получении определенного результата, то корректность исследования – дело 25-е. Не только прикормленные социологи, само телевизионное начальство прекрасно знает, чего стоят так называемые рейтинги телепрограмм. Очень внятная была статья Александра Минкина на эту тему. Но на бессмысленные цифры все равно будут ссылаться, потому что в противном случае надо признать, что экран отражает лицо своего начальника. Если там чавкает тупая пошлятина, значит гендиректор канала не гигиеничный пошляк. Бывают ситуации, когда точные данные общедоступны, их никто не опровергает, но общественное сознание с ними просто не взаимодействует, формируется в какой-то иной реальности. Ну вот при самой крупной аварии на АЭС в Чернобыле погиб 31 человек. От отдаленных последствий, по разным данным, еще несколько десятков, максимум до 80. Для сравнения, например, взрыв газа в результате аварии трубопровода под Уфой в 89 году погибло 573 человека. Однако наиужаснейшую угрозу представляет именно атомная энергетика, а не нефтегазовый комплекс. Именно атомные станции надо закрывать.
Вы хотите сказать, что эмоции забивают способность рационального мышления?
Для рядового гражданина с радиофобией это именно так. Но думаю, если мы исследуем особенности финансирования соответствующих компаний «Долой АЭС», то мы обнаружим вполне рациональные мотивы. Здесь тонкость. Автор несовершенной случайности пишет про финансовые рынки, я цитирую, «без доступа к внутренней информации и с учетом затрат на заключение сделок вы не сможете заработать ни на каких отклонениях от произвольности». И показывает на конкретных примерах, что рекомендации по игре на рынке, данные так называемыми экспертами и аналитиками, носят астрологический характер. Значит, для рядового гражданина, даже для капиталиста средней руки, который решил поиграть в бумажки с циферками, это именно азартная игра со всеми вытекающими. Но здесь же важная оговорка про доступ к внутренней информации. Вот в обычных азартных играх, как и отмечается в книге, казино должно быть в выигрыше, иначе оно просто не может существовать. Если мы возьмем профессионального игрока, то есть шулера, то его удача ограничена не столько случайностью, сколько появлением полиции.
Ну или другого более ловкого шулера.
Ну как в бессмертном произведении Гоголя. Если я банкир, личный друг министра финансов, который по окончании министерской карьеры закономерно займет пост в совете директоров моей корпорации или в крайнем случае у моего двоюродного брата, простите, изменение курса государственных ценных бумаг или, например, там, кто получит лицензию на выгодное месторождение, это для меня не область гаданий, а дело техники. Дальше мы должны разобраться, почему и здесь казино всегда в выигрыше, но это явно выходит за рамки обсуждаемой книги. Автор хоть и позволяет себе неполиткорректные формулировки, как-то правящий класс, все же не склонен совсем откровенно подрывать общественный строй. Да мы и не должны требовать от ученых, чтобы они были еще и революционерами. Достаточно того, что они делают в своей профессии, и за что, дочитав книгу до конца, нужно сказать большое спасибо.
Мы с Ильей Смирновым обсуждали книгу Леонарда Млодинова «Несовершенная случайность», и оба рекомендуем ее к прочтению. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Российском государственном педагогическом университете имени Герцена начал работу новый семинар для студентов. Он называется «Детская литература в контексте культуры». Ведет семинар доктор филологических наук профессор Евгения Путилова. С Евгенией Путиловой и беседовала Татьяна Вольцкая.
Новый семинар появился на втором курсе у магистров. Почему так важна его тема? Потому что сегодняшние студенты завтра придут в школы, и от того, как они будут понимать свой предмет, в большой степени зависит то, каким станет будущее поколение. Ведь в детской литературе отражается и история, и идеология, и религия, все качества времени и места, включая, что самое важное, здесь и сейчас. Потому что сказку можно рассказать и понять по-разному, и от того, как мы ее понимаем, зависит многое. Слово о том, как действует семинар, профессору Российского государственного педагогического университета имени Герцена Евгении Путиловой.
Ну, скажем, я беру сказку «Спящая красавица». И как интересно эту сказку, начиная с очень древних времен, потом через Шарля Перро, и я не буду обозначать все вехи нашей работы, увидеть, как в разные времена, в разных народах, что прибавлялось, менялось, вплоть до великой сказки Пушкина, сказки о мертвой царевне и о семи богатырях. Необычайно интересно было занятие «Золушка». Студентка нашла источник, рассказывающий о том, как первый случай Золушки был в давние-давние времена, когда какой-то фараон увидел плывущую по реке крошечную сандалику. Он ее выловил из реки, он влюбился в эту сандалику и решил обязательно отыскать девушку, которой она придется в пору.
Нашел?
Это не важно. Важно, как вот от этого сюжета развивался сюжет Золушки в самых разных вариантах. Но, ну, нет больше, я считаю, по уровню такой сказки, как киносценарий Евгения Шварца «Золушка». Вот так же интересно у меня прошла тема «Рождество». В связи с этой темой возникла и история с самым популярным стихотворением в России «В лесу родилась елочка» Раисы Адамовны Кудашевой. Долгое время существовала биография. Было известно, что она дочь служителя московского почтамта. Она была гувернанткой, учительницей. И дальше где-то ее биография окуталась глухим туманом. Было только известно, что в 1903 году в журнале «Малютка» появилась пьеска «Елка», где воспитательница рассказывала детям о елке, предлагала детям спеть стишки. В 1906 году непрофессиональный композитор Леонид Карлович Бекман сделал маленький альбом Верочкины песни, посвященный своей маленькой дочери. Отбросив все ссавные куски, он выбрал только то, что поют дети, и получилось стихотворение «В лесу родилась елочка». И это стихотворение стало песней, о чем Кудашева понятия не имеет. Как она прожила свою жизнь, никто об этом ничего не мог знать. Только известно, что в 1941 году вышел большой сборник «Рассказы, песни, стихи», и там впервые под именем Р.А. Кудашевой появилось стихотворение «В лесу родилась елочка». В 50-е годы выходят две ее книжки, куда вошли старые ее стишки, и в 64-м году журнал «Огонек» берет у нее крошечное интервью и делает ее фотографию. Вот совсем недавно появилась статья известной журналистки Светланы Бломберг про жену Ромена Ролана, Майю Кудашевой. Светлана Бломберг в конце статьи бросает такую небрежную фразу. Между прочим, стало известно, что именно Маечка Кудашева, будучи еще гимназисточкой, написала стишок «В лесу родилась елочка» и забросила его в журнал «Малютка». Кудашева стала работать с 1896 года, очень рано. Маечке в это время было 3-4 года. Никакого стихотворения «В лесу родилась елочка» не было, а была пьеска «Елка». Ну, тут даже смешно доказывать. Теперь возник вариант, в общем, достойный. Совсем недавно, в 2009 году, в газете «Труд» была опубликована большая статья Евгении Воробьевой. Она написала «Елочку». Эта статья была результатом ее интервью с Михаилом Холмогоровым, родным племянником Раисы Адамовны Кудашевой. Статья свидетельствовала о том, что начальником московского почтамта был Семен Холмогоров, а у него служил такой человек Адам Гедройц. И он выдал свою дочь за Адама Гедройца. Девичья фамилия Кудашевой была Гедройц. Семья, как пишет Холмогоров, была хлебосольная, московская, с веселыми пирогами, с веселыми спектаклями. Неожиданно умер отец. И тогда старшая Раиса, в доме еще было три девочки и мама, решила пойти помочь семье, поступила служить в дом овдовевшего князя Кудашева, воспитательница его сына. А через 2-3 года князь Кудашев предложил прекрасной, скромной девушке стать его женой. И так возникла княгиня Кудашева. В Первую мировую войну ее воспитанник Алеша бежал на фронт. Очень быстро пришло известие о том, что его не стало. Через некоторое время умер, не выдержав этого горя, князь Кудашев. И княгиня Кудашева осталась жить одна в небольшом особняке. В 1917 году ее попросили освободить особнячок, и она бежала, захватив очень немного вещей, но, к счастью, захватив те номера малютки, которые потом ей так пригодились. А дальше мы знаем по уже рассказу ее племянника Холмогорова, что она где-то жила маленькой мышкой в какой-то крошечной комнате в коммунальной квартире и работала в библиотеке. То, что она вдруг обнаружилась, вызвало десятки страниц на интернете. Пошли варианты. По первому варианту она прямо зашла к Горькому, как раньше в народных сказках. Зашел к царю и все. Прямо зашла к Горькому и сказала ему, что хочет быть в его организации. Горький ответил ей, что в его организацию принимают авторов с большими книгами, а она ему объяснила, какой стишок она писала. Горький, конечно, растаял. Этот вариант, который гуляет по интернету, надо отбросить начисто. Второй вариант был, что уже во время войны она также просто зашла к Фадееву. Фадеев рассказал ей, как в детстве он рыдал, услышав, что елочку срубили под самый корешок. Он ее и принял в союз писателей и, конечно, выдал ей право на паек.
Какой же правильный вариант?
Правильный вариант, записанный в книге Виктора Борисовича Шкловского «Старое и новое». Шкловский рассказывает, он до войны работал в издательстве журнала «Детская литература». И вот однажды в редакцию пришла старушка, которая сказала о том, что ей нужна пенсия. Естественно, работники издательства очень удивились и сказали, что, во-первых, они не знают, кто она такая, а во-вторых, издательство пенсии не выдает. Старушка очень невесело сказала, а ведь вы меня знаете. И она пропела начало «Елочки». Что она автор, она доказала это моментально, у нее был с собой журнал «Малютка» и даже, как это ни странно, гонорарная ведомость. И тогда, пишет Шкловский, сами работники редакции пошли в собес и выхлопотали ей пенсию. Точка.
Потрясающая история. На семинаре вот вы такими вещами занимаетесь, да?
Да. Мы не только разыскиваем там спящая ли красавица, там ли Золушка, или скажем, такая тема, как преступление, наказание, прощение в сказках разных народов в разное время, или обмен дарами. Это очень интересно, потому что это выявляет разные культуры.
Есть ли разница в сказках разных народов?
О, еще какая! Мы спорили 2 часа. Сказку Антония Погорельского «Черная курица» или «Подземные жители». Я считаю эту сказку одной из самых великих сказок. Она о том, почему, как Алеша сумел совершить предательство. И как Погорельский об этом пишет и говорит. И как он умеет показать, да, раскаяние мальчика и прощение его. Потому что, в конце концов, дети его прощают, он снова снова становится любимым, близким всем его товарищам, в отличие от того времени, когда он был гордецом, потому что он мог сделать то, чего они никогда не могли сделать благодаря волшебному зернышку. А вот, скажем, почти в одно и то же время были сказки Андерсена «Красные башмаки» и «Девочка, наступившая на хлеб», поражающие своей жестокостью.
Никакого прощения там близко нет.
Прощение приходит через такие муки, физические, нравственные, а зато у него же есть сказка «Русалочка». Да, вот через культуры, через разные эпохи мы выявляли возможность решения одной и той же темы, проблемы.
Разного решения, да, в контексте разных культур.
Конечно.
Может быть, детская литература как раз возвращает нас к вечным ценностям, о которых забывает вот мир современный, такой технократичный, прагматичный.
Вы знаете, я думаю, что вы абсолютно правы, потому что на этих семинарах мы как бы включаемся в совершенно другую жизнь, и мы видим примеры высокой нравственности и безнравственности, окунаемся в мир настоящих ценностей.
О семинаре «Детская литература в контексте культуры» говорила филолог Евгения Путилова.
Татьяна Вольская рассказывала о новом семинаре для студентов «Детская литература в контексте культуры», который в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена ведет доктор филологических наук, профессор Евгения Путилова. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов. Выпуск вела Марина Тимашева. А с текстом передачи, как всегда, можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.
Власть начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шары.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусства.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.